Здравствуйте, здравствуйте.
Пошел
А, блядь, он
нафиг.
автоматически же не добавляется. А, нет, добавляется. Итак, мы в эфире. С вами в эфире субботняя конференция. Вы думали, что ее не будет, но она будет. Сейчас, секундочку, ссылочка на Мамбл сейчас будет на Гвагне.
Эгегей. Фанги.
Блядь, куда мы ее засунули, зачем? А, вот контакты, да, у нас есть... контакты, но почему-то все про них забывают, поэтому ссылочку надо вывешивать отдельно. Так, ну, собственно говоря, ссылочка на официальный Мамбл у нас на Гвагне, подзвучка в эфире. Сейчас, кстати, я проверю, она там не слишком ли громкая. Не, у нас все отлично. Вот. Так что, ну что ж, добро пожаловать в субботнюю конференцию. Набегайте, набегайте, говорите, рассказывайте, как ваши дни, выходные. Я сегодня веду субботнюю конференцию, потому что я... ну, я вообще ни к чему не готовился, но у меня есть что рассказать. Вот, например, про то, как я ездил в Турцию, про то, как мне дошли все, что я заказывал с Алина 1111. Вот, у меня тут лежат все на столе самое интересное. Про что еще могу рассказать? Про то, вот, почему вообще вчера я написал про STM-ку с камерой, вот этой OV-7670. Какие еще я могу рассказать интересные вещи? Ну, в принципе, на самом деле, этого, я думаю, уже достаточно, чтобы занять какое-то время. Нам пишут и спрашивают, почему ссылка не на ту самую конфу? Вы что, просрали все полимеры? Ну, как сказать, анончик? Вообще, это официальная и главная конфа. Просто у нас как бы вместе с любимым человеком потерялись любимые технологии, а без них, ну, что мешает нам проводить... конфу в официальном Мамбле, как это было изначально задумано. Вот. Да, мы сегодня вещаем, к сожалению, без Ютуба. Но, с другой стороны, а нужен ли он нам сильно?
Вот мультиметр осциллограф, который ты заказал, это почем и как он вообще работает? Только он нормально работает как мультиметр?
Вот как мультиметр я его еще не проверял, потому что там как-то я почитал User Manual, но там немножко странно выглядит интерфейс у него, там прям такой вот рисуется на дисплее, как эта штука называется-то, ну, стрелочный индикатор, вот, и, в принципе, с режимами я не разбирался, что он там может, насколько хорошо он делает, но мне от мультиметра... обычно нужно только, что главное, типа, напряжение, прозвонка. Остальные как-то, остальными я не пользуюсь. Вот, как осциллограф, ну, я скинул, скинул ссылочку на фотку, где-то она висит. Вот, отлично, там генератор сигналов, есть и два канала, ну, что еще нужно от хорошего осциллографа. Главное, что все это удовольствие мне обошлось в, там, где-то 6500. Ну, я считаю это прекрасно. Еще и щупы тут, кстати, просто охрененные. Это не просто какие-то вот что-то типа там уровня вот эти вот советские или там совсем дешманские. Нет, это хорошие, вот качественные щупы. Они с этими, с крючками. Можно, можно крючками цепляться за какие-нибудь там, ну, за пины, за там провода. Они вот не держать, тыкать вот это вот, а потом там поворачиваться рукой, смотреть или что-нибудь такое. Это вот меня всегда бесило. Вот. Есть еще специально, значит, вместо щупа с такой, значит, не щупа, а заканчивающийся коннектор двумя крокодильчиками. Видимо, чтобы удобно было тыкаться в какие-нибудь там источники питания, где как бы особо высокочастотного ничего нету. Но вот надо их как-то вот надежно зафиксировать. И смотреть там на шумы источников питания с такой штукой, я считаю, вообще будет кайфово. Вот. Меня тут спрашивают в тему, а пихал ли я его в розетку. Нет, пока еще не пихал, но вот здесь сейчас я прямо достану. Вот у меня этот с ним. У него еще такой хороший чехольчик. Мне прям нравится. То есть, вот, открываешь, у нас все есть. Вот. User Manual. Так. Мне тут нравится, тут есть как-то вот оно специальные режимы. Или вот. Сейчас. Так вот, English у нас тут. Вот, common in-circuit testing methods. И вы знаете, тут как бы вот у нас есть battery DC voltage measurement. Кто? А. У нас тут есть crystal oscillator measurement. Но кроме всего, у нас вот тут отдельно есть отдельный секции. Household electric supply 110 вольт measurement. Вот, то есть можно просто по инструкции выставить там щупы эти, их делители, ткнуться в розетку и нажать кнопку авто, и он все замерит, что у тебя в розетке. Я считаю, что это просто прекрасная технология.
Таким, да. Но мне скорее у меня была мысль купить подобный девайс, но как бы они говно как осциллографы, они говно как мультиметр. Решил взять отдельный мультиметр, потому что мультиметр мне нужен больше.
У меня есть вот отдельный мультиметр, он, по-моему, Mastek, и, честно говоря, он довольно хреново работает. Не знаю почему. Я его разбирал, я там чистил этот вот этот, как эта штука-то называется, ну, которая, вот этот переключатель вращающийся, все равно там хреновый контакт, у него очень плохо работает этот, прозвонка плохо работает, ну, то есть нужно вот как-то вот эту вот вращающуюся ручку как-то вот шатать, чтобы она там, чтобы он правильно запустился, там или контакт был, вот такая херня. Напряжение он тоже может мерить не обязательно точно, поэтому, ну, типа, вообще бы нужен отдельный качественный мультиметр, но отдельный качественный мультиметр — это что-нибудь типа флюк, а у меня нет столько денег и нет такой потребности. Вот, кстати, написали, минус осциллографов — это запутанное управление. О, да, по сравнению с нормальными осциллографами тут, блин, как-то понять, как делаются какие-то интуитивные операции, достаточно сложно. Я пока не понял, как можно двигать, вот, собственно говоря, сами осциллограммы вверх-вниз. То есть, как менять развертку по времени и по, ну, то есть, по частоте и по амплитуде, я понял, но как двигать вверх-вниз каналы, не понял. Вот, это надо еще будет читать, смотреть. Зато, кстати, это не скучный осциллограф. Мне понравилось, что там есть гайд, как можно поменять заставку. Так что можно поставить на заставку какой-нибудь свой логотип. Там просто JPEG-картинку можно засунуть.
Ставь логотип радио. А там есть, в нем вот, например, буквально вчера был нужен детектор проводки, он же детектор поля. Вот, у меня в мультиметре он есть, а у тебя оно есть там уже?
Нет, там такого нет, и я даже не видел мультиметров, в котором такое есть. Ну, может, они, конечно, существуют, но я вот никогда не встречался. Хотя, знаешь, я думаю, ты можешь, в принципе, соорудить какую-нибудь там из проводов пару катушек, и, используя генератор сигналов и осциллограф, все равно использовать это как детектор проводки. Возможно, это сработает.
Ну вот, я написал модельку, не знаю, вообще-то детектор проводки — это довольно часто встречающаяся фигня в...
Ну, судя по ценам, вот, которые мне Google дает, это не самый плохой мультиметр, потому что у меня какой-то просто Mastek, ну там, типа, самое крутое, что есть, это термопара в комплекте. Так, сейчас, секунду, вот, мне надо открыть форточку, а то я тут спекусь.
Термопар? Это в комплекте нету, и измерений температуры тоже нету, и это печально.
Да-да.
Говорю, в комплекте с этим мультиметром нет никакой термопары, и вообще функции измерения температуры нет. И очень жду.
А, ну ладно. У меня вот есть, причем у меня даже кроме этого мультиметра есть... как его там... А токовые клещи, вот, там тоже в комплекте почему-то есть термопара. Зачем мне нужны токовые клещи, не знаю, но достались бесплатно, пусть будут. Нам пишут, что этим детектором проводки плюс-минус километр. Я так понял, самый надежный способ увидеть проводку — это нагрузить нагрузкой и потом тепловизором смотреть. Слушай, нагрузка, может быть, как раз у нас сверло, в принципе, это тоже работает. Нет, один из самых вот надежных, который я видел, это отключая в щитке ток, подается в... Хотя, в принципе, я думаю, через развязку можно и не отключая это делать. Это подать вот в... Значит, в проводку там какой-то сравнительно высокочастотный сигнал в аудиодиапазоне, и просто антенны его вот такой вот, не антенны даже, а катушка его снимать. Просто водишь по стене, и если ты над проводом, то у тебя вот оно пищит. Где-то я вот такой вот детектор видел. Я думаю, это вот одно из самых надежных.
Вот. Вот, да, пользовался таким детектором. Это, конечно, гораздо лучше, чем детектор проводки в мультиметре. Но... Опять же, это отдельное устройство, и вот отдельно его таскать с собой нехорошо. А насчет плюс-минус километр, да, я встречал, где плюс действительно мультиметры с точностью детектора проводки плюс-минус километр, то есть они слишком чувствительные. А вот на него многие отзывы пишут, что, мол, у него очень слабый детектор проводки. Но он не слабый, он точный. Вот в чем дело.
Нам Анончик пишет, что ужасный скрипучий звук в клиенте Mumble. Ну, во-первых, Анончик, обнови Mumble. Возможно, у тебя не последняя версия. Вот у меня, я сейчас скажу, у меня Mumble 1.5.634. Может, есть что-нибудь, может, у тебя вот постарее. А во-вторых, ну, видимо, у юзера, либо у юзера, либо у нашего сервера что-то с сетью, я его слышу тоже, ну, так себе. Вот, поэтому, что тут конкретно можно сделать, я не знаю. Я
слышу, ну, так себе.
Ну, по крайней мере, понимаемо. А что за модель мультиметра с детектором? Скиньте, сейчас отпущу на главную. Вот такая, значит, у Анона модель мультиметра с детектором UT61E+. Также мы тут пропустили несколько сообщений, что нам пишут. Нам пишут, что нет, я не хочу обновлять 1.4.287. Ну, твое право, я как бы, ладно. Нам пишут. И даже в качестве гостя просят 10к. Не знаю, мы этот момент не обсуждали. Асограф за 6к примерно за те же деньги купил 50 STM-ок и электросимулятор для Пинуса к строительству Битарска. Готов. STM-ки, кстати, в основном STM32G431RBT6. Можно самому осциллограммы делать. А у меня только один вопрос. Зачем тебе 50 этих STM-ок? Что ты из них собрался собирать? Ну, ладно, как бы у меня, я собрался эту... ну, как собрался, у меня был план сделать фазированную антенную решетку из этого дела, но 50...
Я знаю, почему 50, потому что по одному не продают.
Вот с AliExpress, кстати, очень даже продают. Ну, типа, найти лот на 50, ну, может быть. Если, кстати, они еще там в продаже, скинь мне, я думаю, они лишними для меня не будут. Ну, так, чтобы у меня был стратегический запас, потому что там в Али покупки через Казахстан прикрыли, вот, мы так ничего построить прекрасного не сможем, потому что где же покупать уникальные вещи, хотя при большом желании можно запариться с этими... Как это там? Сейчас слово. Не поставщики, Ну, короче, с форвардерами в Китае и покупать через Алибабу напрямую. Вот. Это получается и дешевле, но это надо ебаться с тем, чтобы вот оплачивать там. Это нужно покупать сравнительно большими. Вот у меня друг так делает. Сравнительно большие там... Ну, не партии, а много типа... Херни накупил там одно, отправилось к этому к форвардеру. Я забыл слово по-русски, как это вот будет.
Барыги.
Нет, барыги, которые это те, кто сами покупают. Нет. Это именно сервис, который вот принимает. Ты как бы сам все оплачиваешь. Они везут на склад вот этих чуваков, а эти чуваки уже отправляют тебе. Я вот забыл. По-английски это форвардер, ну, типа, форвардинг посылок, форвардеры, а по-русски, блин...
Посредник.
Да, посредник, точно, вот, посредником. Вот когда у них там накапливается, ну, что-нибудь там на 1005, это уже там 5-10 и больше, уже как бы можно это там доставлять. Вот. Такой вариант тоже есть.
Кстати, хочу сказать про дозиметр радиометр в Мерсе. Не покупайте, лютое говно.
Зачем, в принципе, нужен вот в домашнем хозяйстве радиометр?
Ну, не знаю, брать.
Ну, ладно.
Кстати, может быть, есть версия, которая не говно, потому что у меня, мне досталась ревизия, которая и описание которой нет вообще нигде. И она, походу, самая оптимизированная в плане плавки, в плане трубки, вот, в плане всего.
Шок. Уникальные китайские счетчики Гейгера. Вот. Видимо, тебе достался с каким-нибудь там качеством rare, или, может, даже мифический.
Не, досталась новая ревизия, которую еще никто не успел скупать. И она самая зеленая.
А, на никаких сайтов у них там нету ничего такого, да?
Не-не, другие ревизии уже расколупали, а вот конкретно я разобрал, и нигде, и вот такой плавки нигде не шли, это все одинаковые, а внутри...
А, ну я тебя понял. Вот, Нончик нам ответил, зачем 50 стемок? Вообще мне нужно было 5, но я нищеброд и купил 50, чтобы дешевле. Не один лот на 50, просто купон применить, нужна была сумма, а мне больше покупать нечего. Вот жиза, я примерно по этой же причине зачем-то купил, вот у меня на столе лежит, тут шуршит пакетик, это 10 сервов SG-90, вот эти вот 9-граммовые микросервы. Что делать с ними, я пока не придумал, ну, может, попробую какой-нибудь компактный радиоуправляемый самолетик сделать, может, для них пойдет. Вот, но с другой стороны, типа, 10 штук за что-то типа там за косарь, я подумал, ну а что, в хозяйстве пригодится, вещь полезная.
Вот, будешь на Новый год ходить, если закупишь 50 таких эстрепов, будешь на Новый год ходить и пьяным людям совать эстремки, держи чего эстремку, вот типа подарок.
Оу. Ну, либо можно их перепродавать, я не знаю, там где-нибудь на Авито. Кстати, наверняка кто-нибудь из слушающих нас заходил в неофициальную Мамбу-конференцию. Там говорили туда и смог подтянулся. Ну, вы там скажите слушателям, что мы тут как бы это отсюда вещаем, а то, может, они ради вот они слушают, не считают и вот не в курсе.
Я думаю, они знают, и у них своя субботняя конференция.
Своя атмосфера. Бывает. Нам Анончик пишет. Мужик, тебе нужна СТМ-ка? На, держи, мужик, СТМ-ку. Ну, раз пока у нас других слушателей с другими темами нет, то продолжаем обзор того, что я, в общем-то, накупил на Али. Второе, или может даже первое по важности, это все-таки СДР. Я вот решил, что я же не школьник, брать какой-нибудь этот RTL-SDR, ну там, что это такое? Просто USB-свисток, там какой-то диапазон частот, я не помню, там какой-то вообще херово, что-то типа там от 400 до там 1,8 ГГц.
1750.
Даже я... так, фу.
Не-не-не-не-не. У RTL-ки до 1750 ГГц с провалом от 14 ГГц до 24 ГГц. Вот, но дело не в этом, RTL-ка ведь это там не какой-то лабораторный инструмент. RTL-ка это прежде всего совместимость с нормальным софтом человеческим. Вот. Конечно, есть плюс, который совместим, то, что ты купил, он хорош, лучше всего, но, допустим, ты не можешь взять и запустить такую софту, как RTL 433, она, скорее всего, будет недоступна на самом деле.
А что за RTL 433, что она делает?
Она смотрит погоду с соседских градусников.
Бля, не, ну это какая-то совсем специализированная херня, я таким, наверное, заниматься не особо-то и хочу. Мне главное, чтобы что? Ну, SDR++ я просто им проверял, я, честно говоря, не особо понимаю, как вот эти вот SDR Sharp и SDR++, типа, нафига их использовать, что, чисто радио слушать или там что-то, что у нас работает через аудио? Ну, как бы можно, но это же не спортивно, это маленький посет, как бы неинтересно. Ну, как бы можно, конечно, ими просто там быстренько посмотреть водопад, что у нас там есть, но это не то. Это все не то. Железо вот настоящих пацанов – это GNU-радио, которое я пока не поставил, потому что я вот что-то думаю. Под винду его в очень теории поставить можно, но это в теории. А вот будет ли оно достаточно хорошо работать под виртуалкой, я не знаю. Вот. Так что пока я, ну, я пока до этого не дошел.
Ну, радио – это одна из тех вещей, из-за которых мне в свое время пришлось пересесть на Linux. Но сейчас я его уже никак не использую, а вот Linux остался.
Ну, в конце концов, GNU-радио не обязательно подключать, как бы, в реал-тайме все сэмплить. Можно, типа, как какой-нибудь другой прогой записать запись, а уже потом обрабатывать саму запись, а не получать сэмплы в реальном времени с SDR-ки. Ну, как бы, если нет GNU-радио, нет проблем. Под винду есть отличный софт. Это лучшая среда разработки и самый главный язык программирования, если, ну, если вы инженер. Это MATLAB. Но туда я пока тоже не пытался подключить эту SDR-ку, пока вот что-то у меня руки до нее нормально не дошли. А в том числе потому, что я хотел проверить ее на работе с одной штукой, но я выяснил проблему, что вот как бы да, у нас чип там позволяет работать с sample rate, там сколько там, 61-44 мегасэмпла, а вот выдать мы это не можем. У нас пул-то SDR, и у нас нет возможности менять битность сэмплов. То есть он всегда выдает 12 бит. А 12 бит на такой, с таким сэмпл-рейтом у нас в интерфейсе, который есть, не влезут. И тут два варианта. Либо нужно понять, как эту штуку запустить вот в burst режиме, то есть когда оно, значит, запишет какое-то количество там вот отчетов в свою внутреннюю память, а потом уже медленно их выдаст в комп, либо попытаться все-таки найти вот эти вот сурсы, разобраться, как они... Ну, сурсы есть, потому что все это опенсорсные, иначе бы китайцы их не штамповали массово по таким вот бросовым ценам. Вот. Порыться в верилоге и вот поменять... Там, значит, сквантовать это 8 бит. Тогда все пролезет в гигабитный Ethernet. Но я пока ни тем, ни другим не занимался. Я для, значит, вот этой SDR-ки, у меня есть варианты, у меня есть идеи, чем я могу поупарываться. Поэтому у меня вот с Алиэкспресса едет заказ. Я заказал себе, ну, во-первых, там кучу разные, значит, проводки SMA, чтобы... Ну, антенны до гигагерца я могу делать сам. Все-таки раз я купил SDR-ку, надо будет принимать метеоры, либо NOAA, фоточки со спутников. Но главное, я, значит, заказал с Алиэкспресса. Я заказал RF Bridge. Я забыл, как по-русски эта штука. Ну, типа, короче, эта штука для измерения КСВ. И я надеюсь, что я смогу на этой штуке сделать этот не только КСВ мерить, а в принципе этот... Ой, блядь. Как это хуйня называется? Ну, короче, комплексное сопротивление антенны. Ну, короче, да, вот это вот. S-параметры в комплексном виде. Вот, а то я купил не ту, как мы в прошлый раз выяснили, совсем не ту нано-ВНА, и она вот антенны в нужном мне диапазоне мерить не может вообще ни в какую. Поэтому, ну, придется делать это на SDR. Вот, я также купил, значит, ну, там SMA-проводки, две GPS-антенны и два Power-инжектора. Вот, будем собирать, собственно говоря, адаптивную антенну на два канала, но все-таки адаптивную, и гасить помехи.
Купил бы ты лучше лайтовый на... Она вроде как по своей линии, но вот такая
Так, ну вот... Ну, слушай, лайтовая на как бы да, но нано-ВНА я купил за 3000, а этот вот на Алиэкспрессе самый минимальный 17к. У меня даже SDR дешевле стоил. Спрашивается, да, зачем?
Охуеть, на Авито будет дешевле, скорее всего.
Где? На Авито?
Попробуй на Авито посмотри, куда ты выбираешь. По-моему, там будет дешевле.
Нет, ну чуть дешевле, ну вот есть от 16 тысяч. Мне нравится, что они в категории коллекционирования.
Ну, в принципе, вполне логично, ты ведь его один раз поюзаешь и кинешь где-нибудь, да? И будешь коллекционером.
Бля, ну в принципе да, потому что мне эта штука была чисто под одну антенну нужна. Хотя, ну, если я буду собирать антенны вот под... на чем у нас там спутники-то эти вещают? Что, типа там 130 МГц, по-моему, есть что-то... что-то есть...
Метеоспутник, там их мало.
Ну, а что нам еще принимать как раз? Фоточки с метеоспутников. Не, у нас есть... Сейчас, у нас это ЛПРТ, у нас есть ХПРТ где-то в L-диапазоне. Я не помню, по-моему, там 1200, что ли, мегагерц.
Не, я понял, как вот, наверное, по метеору, если я правильно понял.
По-моему, да, по-моему, там только метеоры, но, по-моему, не вещают в этом. А 1700, вот. А, нет, ну а у нас вещают. Метеоры тоже вещают, метоп и какие-то китайские. Правда, да, с ХРПТ у нас их маловато.
Ну так что, как там в Турцию склеил кого?
Нет, да я и не пытался, типа... Ты приезжаешь просто, вот смотри, мы ездили, у нас было All Inclusive, или как-то там Ultra All Inclusive, знаешь, вообще нормально. Ну, сам отель, блин, это не лучший отель, в котором я был, я так вот сходу могу назвать два отеля, где я был, они были получше, тоже пятизвездочные, один, ну, в Испании, ну, тогда это нам все довольно дорого обошлось, и один тоже был в Турции, это вот совсем давно ездили, где-то там вот где-то в середине нулевых. Может, он открыт. Ну, в общем, лучший отель, в котором я был, это был Керван-Сарай, он так назывался, где-то в районе Бодрума. Можете в Гугле его забить. Гугл там, по-моему, его знает. Напишет, типа, там, закрыто навсегда. Вот там было все шикарно. Но это было давно. Вот. Здесь как-то, ну, сама территория отеля... была сравнительно большая, но на части они там вот еще благоустраивали, там просто ничего не было. Вот. Ну, как-то особо было мало чем заняться в отеле, то есть у них вот качалочка маленькая, крытый бассейн всего один и небольшой, ну там, блин, даже джакузиев не было, ну типа это вообще что? Пятизвездочный отель, у вас нету джакузи, ну вы вообще... Была сауна и хамам, причем хамам турецкий, вот, то есть турецкий хамам это не как у нас, типа у нас вот там в аквапарках где-нибудь там в банях они есть, ты вот заходишь там вот прям на парень, ты почти там ничего не видишь. Нет, турецкий хамам это просто вот такой же тоже такая баня, там все, камень, керамика, плитка, но там по ощущениям градусов так, ну, 50, не больше. И вот никакого пара нету. То есть влажность большая, но вот этих вот там того кого, что все там заполнено паром, там этого нету. Вот. Поэтому чисто турецкие хамамы мне вот не особо нравятся. Мне вот нравится, так сказать, наш вариант, где вот все прям вот в пару. Вот, сауна была, ну, нормальная. Вот, ну, все. Это все, что было из таких вот спа. Ну, качалка сойдет, в принципе, там. Староватая, но там и народу, в общем-то, особо не было. Так что хорошо. Главное, что вот входило в ультра all inclusive, это то, что были бесплатные напитки в баре. Любое время ты просто, ну, приходишь, там, меню, говоришь, там, мне, пожалуйста, там, это коктейль или вот там какое-нибудь там пиво. Вино, по-моему, было дополнительно, но его никто и не пил. Зачем, если у вас есть коктейли? И вот среди коктейлей там было нечто прекрасное. Там было бир-кола и бир 7-Up. Как я могу это описать? Ну, пиво с колой на вкус как пиво с колой. Вот, никаких вот тонких ноток, ничего вот другого. Просто пиво с колой. И 7-Up с колой тоже. Но тут интересно, что такие чудеса были у них в ассортименте в баре. Это, наверное, вот самое то, что можно выпить после такого тяжелого дня.
Слушай, а зачем вообще в отпуске еще и в Турции ходить в качалку? Там забыл.
Ну, в смысле, как зачем? Чтобы поддерживать свою форму, да и это прикольно, почему бы нет? Это же кайфово. Это лучше, чем, я не знаю, там, сидеть в, ну, почти 7 градусов так, 18-19, вот, сидеть под ветром на пляже. Или там целый день сидеть в баре, или, не дай бог, вообще залипать в интернет. Зачем? А так ты пошел с утра в качалочку, там качну, потом в бассейн, из бассейна в сауну. Посидел, распалился в сауне, вот уже обед и вообще хорошо. Нам тут пишут. Пенная с пенным. Потом отрыжка не заебала. Ну, у меня отрыжка, она есть и так вот постоянно. Причем, мне кажется, это не из-за каких-то там гастритов или проблем с желудком. Мне кажется, просто почему-то периодически глотаю воздух. Случайно. Также нам пишут. Ебанутые. Я как-то пиво с вином пью. Вот это тема. Пить нужно только недалеко от мусорки /унитаза. Спрашивают, ты там на английском общался или там одни русские? С персоналом отеля мы общались в основном на суржике из английского и русского. Ну, в принципе, это нормально, потому что половина туристов там русские, половина англичане. Ну, англоговорящие, потому что там как бы из европейцев там англичане и немцы в основном. Были откуда-то афроамериканцы, хрен знает откуда. Вот, мы так и не поняли, из каких стран, ну, видимо, тоже коренные британцы. Вот, поэтому там весь персонал отеля вот оперирует обоими языками. Ну, на уровне, что типа «Hello, one mojito, please, спасибо». Вот, и все понимают нормально.
Интернетик там какой? Wi-Fi или ты через роуминг сидел?
Конечно, через Wi-Fi. Я устроил себе, вот особенно на экскурсиях, настолько отличный детокс от интернета, что меня потеряли на работе. Я, оказывается, я как бы думал, что я согласовал отпуск, но, видимо, его в систему занести забыли. Поэтому я как-то что-то забыл предупредить. Это потом выяснилось, что меня так вот искали, потому что в системе у меня отпуск стоял в другое время. Вот, ну ладно, бывает. Вот, так что интернет, да, был Wi-Fi, только в отеле. Причем сам как бы у них вот Wi-Fi, сетевое оборудование отличное. У них там Wi-Fi 6, он ловит везде. И в номерах, и даже на пляже, и даже отходишь чуть-чуть там вот там, гуляешь по пляжу там в сторону других отелей. Другие уже были закрыты в это время, там на зиму. Wi-Fi есть, даже вот отходишь там за вот, ну, не в город, это как бы поселок, вот, там, метров за 200 все еще Wi-Fi ловит, но типа, скорость 1 мегабит. И можно доплатить за то, чтобы она была 15. Ну, я как-то вот посмотрел, что, в принципе, с телефона с 1 мегабитом жить можно. И вот нормально. Вот. Нам пишут. Hire me today, please. Mojito, спасибо. Вот, что я вам еще могу рассказать о своей поездочке хорошего-то? А я могу рассказать, что, значит, были отличные экскурсии. Они были вот, вот реально хорошие. Мы взяли две экскурсии. Значит, с первой мы немножечко просчитались в том, что нам неправильно сказали, сколько ехать на автобусе до, собственно, места экскурсии. Нам, значит, гид сказал, ну, там, 2 часа. По факту это было что-то ближе к 4 в одну сторону. То есть... Как я это мерил? А очень просто. Я как бы услышал, что типа ехать 2 часа, берем с собой планшетик с фильмами. В общем, на обратном пути, когда мы уже возвращались с экскурсии, я посмотрел целиком вторую дюну, и еще где-то полчаса поспал. То есть, ну, минимум 3,5 часа мы ехали обратно, но экскурсия была хорошая. Вообще отличная. Значит, первая экскурсия была, ну, такая, как бы, по достопримечательностям. Сначала это был какой-то пожилой древний храм этого, сейчас, Николая Чудотворца, откопанный, то есть, это вот реально такой, значит, у них там, он как музей, значит, ну, как такой-то, как бы, музей под открытым небом, огорожен, там еще в части идут раскопки, какие-то сохранившиеся фрески. Вот, значит, вот это место посмотрели. Дальше привезли, значит, на остров Кеково, где, значит, затонувший древний город, остатки. Это уже было, значит, нас привезли на пристань, там, значит, прогулка на, ну, яхте, катере, как это назвать. Тоже было отлично, была отличная погода, и виды там просто вот они прекрасные. Это вот за что я люблю Средиземное море, оно голубое, оно красивое и голубое, вот реально. Это вот не вот это вот черное море, которое, типа, отвратительное на вид, там, с медузами, вот это вот все. Нет, вот здесь вот водичка, прозрачная, реально вот голубая, особенно там вот рядом еще зеленый остров, это вот виды просто отличные. Ну, я сейчас фотки сходу искать не буду, но я могу запостить после конфы, если хотите. Вот прям идеально. Там же, кстати, внезапно сезон был, мы увидели морских черепах, да, туда приплывают морские черепахи, и вот реально просто в воде видели. Там плавали. Ну, возле, они как бы не везде. Ну, вот возле порта, откуда, значит, где мы уходили на яхте. Вот. На яхте также, значит, там вставали где-то, купались с нее. Это вот прям кайфовое. Мне такое нравится. Водичка уже была похолоднее. Кстати, море было довольно теплым. Ну, по ощущениям, градусов там 20, может даже где-нибудь там 22. Вот, то есть, прям вот так. Прыгаешь, отлично. Вот. Потом мы посещали какой-то, значит, останки амфитеатра, и там главное, что рядом древний вот античный амфитеатр, и в скалах были гробницы такие. Они уж там все в основном разграбленные были, такие с дырами, но вот вид, конечно, интересный. Мне он понравился. Вот. Экскурсия прошла прям вот отлично. Что еще могу про нее сказать? Вторая экскурсия в следующий день у нас была тоже такая вот весьма... Ну, тоже не совсем правильно нам гид ее описал, но мне она вот понравилась прям полностью. Гид сказал, что типа это будет Тазы каньон. Там будет веревочный парк, тарзанка, значит, сафари на джипах и древний город. Веревочного парка там по факту не было. Вот, а все тарзанки были платные. Ну, я прокатился на одной, там $10, ну, вообще нормально. Значит, над рекой в горах, прям красотища, 600 метров в одну сторону, 500 обратно. Как бы я такие вот вещи люблю всякие там. Тарзанки, веревочный парк, я тут прям вот меня хлебом не корми, дай полазить. Вот, ну, как проходила сама экскурсия? Нас, значит, повезли от побережья в горы. И там, значит, вот где этот каньон, там еще Тазы каньон, там еще какой-то каньон, там хорошая горная река, по которой, значит, на которой занимаются рафтингом, там вот прям ты приезжаешь, такой вот, ну, типичный такой вот турецкий вид, или восточноевропейский, где вот там стоит несколько таких вот, ну, как сказать, домиков, ну, короче говоря, куча вот этих вот объявлений, там какой-нибудь ультра-рафтинг, супер-рафтинг, там вот несколько компаний вот этим занимаются, там, значит, экскурсиями по этим местам. Так вот это вот все такой типичный вид. Ну, там нас, значит, посадили нашу группу в два джипа и повезли. Потому что сначала, значит, мы едем вот так вот вдоль этой горной речки, там, причем виды тоже отличные, несколько остановок, где можно было пофоткать. Тоже там горная река такая вот прям вся голубая вода, виды просто отличные, погода еще, значит, нам повезло. По дороге, в том числе, приезжаешь по такому, тоже такому древнему каменному мосту, главное, что он достаточно высоко расположен, то есть вот в таком, как бы дорога идет по краю ущелья. Это не просто типа такой вот там прям сразу речка, она метров где-то вот 10 вниз, и вот на такой высоте такой достаточно старый каменный мост, куда вот джип еле по ширине один влезает. Вот, и первым делом мы, значит, вот ехали... первым делом мы остановились, это была сравнительно низко в горах, значит, одна тарзанка, я прокатился на ней. А дальше мы едем вот непосредственно к Тазы-каньону. К, значит, подъем наверх, где вот хороший вид на него сверху. Место там, как нам сказали, ну и по виду, его облагородили недавно. То есть раньше там было все достаточно дико, ну типа местные там брали деньги за проход, и было все так себе. Недавно туда пришла налоговая, сказали, так, вы тут это, слышь, теперь мы тут все сейчас облагородим. Ну и там все симпатично сделано, сделаны, значит, такие смотровые площадки недавние, там везде таблички типа «За ограждение не залезать, опасность упасть». Ну, наш гид как бы нас туда привел, такой, вот так, «За ограждение не залезать, что у нас тут все строго, а сейчас давайте-ка полезли за мной, я покажу, откуда можно сделать с краю, с обрыва отличные фотки». И все пошли фоткаться. Вот, виды каньона это были вот просто прекрасные. То есть он реально такой высоченный. То есть на фотках смотришь, это одно, а вот вживую, блин, это что-то крутое. Просто вот реально крутое. А там где-то вот на вершине, с которой вид на каньон, где-то там был... была еще одна тарзанка, но типа там за нее цена $80. Я подумал, да, не, это уже не надо. Вот, ну, значит, понадел классных фоточек у обрыва. Там такое хорошее деревце растет прям вот на обрыве. Это вот, все с ним фоткались. Ну, виды реально вот, вот просто шикарные. Шикарнейшие. Как раз еще тогда, когда мы туда добрались, у нас распогодилось. Прям 10 из 10 я бы еще раз съездил. Вот. Затем... Нас повезли в типа древний город. По факту никаких остатков древнего города там нет. Там есть такое странное место. Сейчас вот я загуглю, как, чтобы правильно как его назвать, что это такое. Эта штука называется Адам-Каялар. И Google говорит, что это скальные изваяния. Ну, в общем, да, это такая, значит, интересного вида, значит, ну, я даже не знаю, как это назвать, скалы вот интересного вида, они такие, значит, не острые, а обтесанные все, вот чем-то есть какие-то вот такие вайбы Стоунхенджа, но это все естественное образование. Там есть такая вот, как бы, в принципе, когда едете вот по горам, поднимаетесь к этому, там... Все, вот место, такие вот странные округлые камни торчат среди деревьев. Но есть вот в центре такая прям вот поляна, окруженная вот этими вот камнями. Тоже там по ней так можно, значит, мы там нас привезли, гуляли. Вот, тоже можно на некоторые камни было там полазить. Тоже очень красивое место. А главное, что интересно, там вот уже, как бы, если где-то там... Тазы каньона виды, там особо как бы... там были эти фотографы, мне вот понравилось, они там не просто фотографы, они с дроном, с Мавиком, с этим DJI, и, ну, значит, там предлагают, типа, профессиональную съемку, и они такие там, это, фото, видео, дрон 4К, вот прям вот, я что-то такой, киберпанково, да. Кто-то даже там их заказал, эту, значит, съемку с дрона, и они вот, он там стоял на обрыве, его снимали, летали вокруг. У нас главная там группа такая шутила, типа, это, включай нижнюю подсветку. Да, кто знает, тот поймет. Вот, собственно, после Адамка и Лара там был еще один, вот прям в горах, такой тоже уже, значит, античный амфитеатр. Это было прикольное место, потому что он был как раз ничем не огорожен, типа к нему просто приезжаешь и можешь лазить, все. Вот реально такой здоровенный античный амфитеатр, и можешь по нему лазить как хочешь, такие вот груды камней, там, ну, вместо как бы вот сцены, там сцена вся уже разваленная, вот, а сами как бы сиденья, зрительский зал, он не тронутый, прекрасно, прекрасно выглядит. Вот, и там, значит, мне понравилось, что под ним орудуют такие вот там пожилые бабульки, которые продают туристам всякие там сувениры, украшения. Одна из них, значит, там 80-летняя за нами, за группой там залезла наверх этого вот амфитеатра по сиденьям. Это, конечно, было, да, прекрасно. Вот, в общем, это было прям вот с кайфом, такое вот чисто такие вот жестко маскулинные вайбы, просто вот посмотреть на красивые виды и полазить по камням. Это вот там прекрасно. Мне прям очень люто зашло. Ну, как бы там на этой экскурсии гид был, конечно, такой немножко прикольный. Как он там пытался объяснить, вот тут эти мужики, значит, было раньше эти мужики с мечами, кони, вот эти гладиаторы. Да, да, гладиаторы, вот. Вот. Вот такие у нас были, значит, прикольные экскурсии там.
Ну, блин, ничего. Хорошо отдохнул, хотя я, честно говоря, смысла экскурсии не понимаю. Вот съездить туда, где потеплее, там покупаться, походить самому, а вот именно на экскурсии ездить. Ну, хорошо, что тебе понравилось.
Ну, тут как бы палка о двух концах. Самому тебе надо знать, куда самому идти. Потому что, типа, ну, если ты не знаешь, так, ну, там, походишь по какому-нибудь ближайшему поселку, ну, и что в этом интересного. А тут, тем более, тут конец сезона, народу почти не было. Вот. И, типа, ну, народу мало, а те везут как бы недорого и вот реально красивые, интересные места. Но если, как бы... Блять, я потерял мысль, ну ладно. А Нунчик спрашивает, а что там в Турции древняя культура театра? Чего вы там в амфитеатре ставили? Ну, он времен Римской империи, если что. А в Римской империи что-то ставили. Так, сейчас, секунду, я отойду на минуту.
Пошел.
Я снова тут. Пользователь К подключился и присоединился к каналу. Пользователь К покинул...
Здравствуйте.
О, здравствуйте.
У меня произошел open source.
Аллилуйя.
Ну что, к ваши дела? Как вы проводите эту субботу?
Отлично.
Я карты играю, конфу слушаю, вот, рассказываю тут, как в Турции ехали.
Я полдня пытался поднять в контейнере WireGuard и ShadowSox, не смог. Потом написали, как пофиксить Cloudflare Warp на время. И вот сейчас я веду конфу.
Вот если это, конечно, звук у тебя.
Если что, Shadowrox вообще-то забанен вот тут.
Тоже хотел сказать, что Shadowsox перебанен же.
Нет, понимаешь, у меня проблема в чем? Я уже сказал, мне нужно раздельное проксирование приложений в винде.
Используй SOTELUK.
Что?
Сокет. Сокеты почему не использовать?
По-моему, что такое сокеты?
Блять, может, тебе уже объясняли, что такое сокеты. У тебя есть в комнате розетки? Вот розетка — это сокет.
Ну?
Ну, наверное, это как порты.
Нет, вот смотри, у меня есть от провайдера конфиг Amnesia VG. Мне надо сделать так, чтобы у меня Discord шел через вот него, а Dota, например, напрямую.
А, я тебя понял. Да, винде это сложно устроить, к сожалению.
Ну, вот самый как бы простой способ это сделать через прокси. Но для этого как бы есть как раз Amnesia этот WireProxy. Это программка, которая подключается к WireGuard по конфигу и выставляет себя в качестве SOX 5 прокси. В ней все отлично, кроме одного момента. Она, сука, не работает с UDP, а без этого не работает Discord.
И Mumble.
Mumble, в отличие от Discord, умеет падать в TCP режим.
Да, ну, вообще, в принципе, Mumble нужен UDP, чтобы не было какого-то звука, вот как у тебя.
А у меня нормальный звук?
У тебя отличный звук.
А у меня ведь по TCP работает, так что дело не в этом.
Да, странно, вот у меня юзер наоборот с такими микропрерываниями.
Ну, похоже, дело в тебе.
Бля.
Еще ты можешь просто поднимать по виртуалке на каждое такое приложение.
А, кстати, Discord, он же веб, у него веб-версию.
Ну, так веб-версия все равно работает через UDP.
Да-да, ты можешь браузер настроить нормально прокси.
Так у меня нету прокси-сервера, который будет поддерживать UDP. Вот в чем проблема. Клиент-то его поддерживает, а вот сервер нет. Поэтому я как бы подумал, надо поднять ShadowSock SleepDev у себя в локалке, в контейнере, и сделать так, чтобы этот контейнер ходил в интернет через вот VPN, но к нему можно было подключаться как бы вот из локалки, чтобы он как бы перенаправлял эти запросы на VPN-сервер. И я что-то вот пока только читаю, как у нас вообще роутинг в Linux работает, и как такое вот сделать.
IP-роут, set, default, и интерфейс, IP-шник интерфейс, который нужен, по-моему.
Ну, это я понял, нет, только это теперь... Ну да, да, вот теперь надо сделать так, чтобы на запросы, приходящие по другому интерфейсу, он отвечал, соответственно, на него же. Вот. Короче говоря, я нашел, что это можно сделать, но мне пока нужно просто осознать, как все это работает, что вот делать дальше.
Нам пишут тем временем. Сегодня написали нам 7 дней, а вы даже не помянули. Вообще-то сегодня 6-й день недели. Видимо, нам намекают на то, что 7 дней с тех пор, как покинул нас маэстро, зарядив ценник в 10 тысяч. Ну, что же, это выбор. А еще сегодня, между прочим, где-то читал, что сегодня день кошек. Но когда я после этого загуглил, оказалось, что день кошек был 8 августа. Но в любом случае котов можно опять в любой день погладить своих котов. Еще сегодня день пьяного ежика.
Может, интересно, снежом? Это связано с Соником или нет?
Это связано с заветами от Соника.
Ну, он же нас не покинул, вон он на диване сидит. Вон, иди, а там...
Ага. Да, он сидит на диване, молча смотрит на нас. Вот, уже не знаю, что они делают в своей конференции. Надеюсь, хорошо проводит время. Будет ли сегодня про Битарцк? Принесите какую-нибудь интересную идею для Битарцка. Между прочим, сегодня еще и день Марса. Я тут недавно как раз-таки пытался поиграть в игру про Марс, где надо строить Битарцк. Обнаружил, что это лютый кал, несмотря на очень позитивные отзывы. Сейчас найду, как она называлась.
Какой-нибудь Surviving Mars?
Surviving Mars? Так и есть, да. Самый, наверное, худший сити-билдер из тех, которые я вообще видел. Мало того, что на скриншотах вообще показано не то, что у тебя будет, так еще и с логистикой в игре серьезные проблемы. А больше поиграть не во что, ведь моя главная игра меня предала.
Не то чтобы я вообще часто играл, иногда хочется. Играю я обычно в Civilization. В какой-то момент обнаружил, что, оказывается, если накатить тут сотни модов, то возникает очень неприятная вещь. Ты, значит, играешь, а там одна сессия, там, не знаю, часов 20, может быть, пока ты там разовьешь, всех обгонишь. В какой-то момент в игре наступает такое, так сказать, положение, когда уже все настолько развились, а ты все еще открываешь карту, и в какой-то момент ресурсы в игре, видимо, исчерпываются, то ли какие-то хэн, то ли еще что-то, и она просто зависает, и больше ты ее загрузить не можешь, и вообще, как бы все, твоя песня, это было очень обидно. Два или три раза я на эти грабли попался. Каждый раз там по 10 плюс часов сессия шла. Больше я в ней не играю. Я вот сейчас жду, выходит скоро Civilization 7. Надеюсь, там такого бага не будет.
Бля, седьмая?
Цивилизация. Вроде же есть open source цивилизация, не помню, как называется.
Да, open source цивилизация называется Train Tycoon. Или как-то Railway Tycoon, может быть.
Ну, там, если это... Если ты можешь похитить его сам.
Да-да. Кстати, там интересный графон из 90-х. Я уже не знаю, про какую open-source цивилизацию ты говоришь. Я почему-то подумал про Tycoon. FreeCivCoworld, наверное, имеешь в виду ты.
Может быть, я не помню.
Ну, я про нее, кстати, тоже вспоминал недавно. Но там настолько интересная графика, что... Я уже лучше в Rise of Nations.
Ну, я вот сейчас вообще играю в Super Cops Card, и мне доставляет.
Бля, Cops Card. Я в него играл, когда у меня не было ни одной другой игры на Linux. Потом я скачал себе Trackmania. Cops Card был заброшен на лик.
Зря там футболец есть хороший по сети.
Мне бы ежами еще сначала разобраться, куда там мне еще до супер тукс рейсера. Также нам написали, почему душитель и внучитель не в конфе, обоим площадь по 10 тысяч или что. Ну вот так вот, друзья, прежде чем донатить каким-то стримерам на ютюбе, надо 100 раз подумать, куда пойдут ваши деньги. Видите, вот вы деньги отдали, если это, конечно, а они не пришли. Врешь, что играешь в Жильшень. Возможно. Такое тоже бывает.
Что за Жильшень?
Кому тебя отсылает название Жильшень?
Ну, не знаю, травки, корни, корешки, вот, ничего.
Правильно. Я играю в травницу. А вы уже читали новости этой недели.
Или можно играть в траву. А вот, кстати, еще я купил в местном... У нас тут в магазинчике какие-то японские конфеты ультракислые. И они реально ультракислые. Я вот сейчас возьму одну. И я говорю...
Как тебя скукожит сейчас?
Хорошо так.
Диджей скукожило в прямом эфире. Я, кстати, недавно тоже заходил в японский магазин. Хотел прикупить что-нибудь почитать, обнаружил, что продается там из манги только какая-то... Ну, самая популярная, стандартная, обычная, ничего интересного, да еще и за конский ценник. Ну, что мне понравилось, там еще продавались напитки из Японии. Такого я еще не пробовал. Какая-то смесь непонятная с плавающими там кусками неопознанных фруктов, мною, по крайней мере, это явно были фрукты, которые можно найти в магазине.
Вся смесь с плавающими кусками школьницы.
Это был бы уже мясной коктейль. Но мне еще понравилось, что там внутри кладут шарик специальный. Ты когда пьешь, этот шарик подкатывается к горлышку и перекрывает жидкости. Таким образом, ты не можешь за один раз выпить бутылочку. Это там 0,3. Это весь алкогольный напиток.
А ты языком приподнимай.
Просто сок.
Языком приподнимай.
Как раз шупил это по улице и думал, это либо создано для того, чтобы тренировать язык и делать кунилингус, либо для того, чтобы ты не мог выпить весь напиток сразу. Так сказать, уме культура потребления. Самое смешное,
что шарик вытащить
не получится.
Это как в этих, как в поюхах для животных.
Ты что, хоть они считают меня животным?
Да, это вот как у хомяка. Они так вот. Грязи. Хомяки должны брать это вот в рот и языком толкать шарик, чтобы пить.
Да. Ну, собственно, чего ожидать действительно от японцев? В самом деле, грязные гайдзины пусть пьют. Порционно. Лучше уксус ложку выпил. Но зачем?
Не, ну пить уксус это неинтересно. А тут прям вот, такую пробуешь. Прям ебало в точку стягивается, вот прям кайф. Я такое люблю.
Потом переворачиваешь, и там надпись «Лекарство для кожи».
А-а-за-за.
Я там как раз смотрел что-то на YouTube, мне попалось на глаза видео, где кто-то вскрывал японский или китайский РП и смотрел, что там. Я вообще обычно не очень люблю такие видео, но мне стало интересно, чего они туда напихали. Там, короче, куча какой-то хрени. Грубо говоря, куча роллтонов, снеки непонятные. И там была одна баночка с, не тушенкой, но чем-то вроде там мужик такой пробует. Говорит, вот это единственная вкусная вещь во всем этом наборе, кошачий корм, причем этикетка русская, то есть приобретено оно уже где-то в этой стране.
Воу.
Раньше такие фетки назывались шок. Я помню такие конфетки, правда, они потом скурвились, они стали вообще не кислыми. Покупаешь, а там просто сладкая фета. Мне больше гораздо нравились другие, я не помню, как они назывались, но они были не леденцами, а такими мягкими. Кислая там была начинка именно. Вот ты раскусываешь, по форме она примерно как жвачка была, и тебе на язык вытекает какая-то жгучая,
лента такая, в лентах продавалась.
Максимально кислая хрень, она тебя просто выжигала язык.
Насколько я помню, это называлось нет.
Да каких-то названий у них не было. Также сегодня именины у Дмитрия, Никиты, Петра и Николая. Ну ладно, с праздниками, наверное, закончим, а тут какие-то одни религиозные. Кроме одного, который мне понравился, день профессионального бухгалтера. Жаль, что наш домен бухгалтерский давно сдох, иначе мы сегодня были профессиональный праздник.
А давайте какой у нас бухгалтерский домен?
У нас был домен Altshebountant.
Мы его еще
настраивали. Да, в том году, когда у нас все падало, когда тоже начались блокировки, когда все было не очень хорошо. Был у нас такое зеркало. Кстати, насчет зеркал, есть у нас сейчас домен anon.radio.fm. Если у кого-то есть проблемы с открытием нашего сайта, благодаря блокировочкам, которые произошли не так давно, а именно в сторону Хетцнера и Cloudflare, то милости просим, попробуйте. Должно работать. Вот. Но хотелось бы такую вот вещь вам скинуть. Не бог весть что, но мне очень понравилась сама идея. То есть необходимо реализации данной задумки всего ничего. 3D-принтер, несколько электродов и немного терпения. Чувак с канала Basically Homeless создал это, к нему электроды, настроил приложение, которое считывает, соответственно, разные длины волн с этих электродов. То есть тут в консольке прям бегут значения. Дельта, тета, альфа, бета и гамма волны. И пока концентрируется на чем-то, он видит прямо в реал-тайме изменения графиков. Как растут те или иные частоты в интенсивности. И в конечном итоге, после медитации, он научился выключать в комнате свет силы и мысли. Ну, конечно, это не так магически работает, как звучит. Естественно, что за этим следит программное обеспечение. Шлем подключен к его домашнему хосту. И, соответственно, через какое-то устройство для умного дома он сделал так, чтобы можно было по сигналу включать и выключать свет. Но тем не менее, то есть работает это так. Он концентрируется на чем-то какое-то время,
потом анализирует, грубо говоря, логи, фиксирует, какие значения у каких волн, вешает триггер. А если потом он повторяет этот процесс, то, соответственно, программный триггер срабатывает и происходит запрограммированное действие. Он это, правда, назвал, конечно, learning to use the force, то есть используй силу, люк, и все. Вот он там даже в конце видео показывает, как он этот свет выключает и включает. Конечно, не очень большое практическое значение имеет данная система конкретная, потому что ночью ты уснешь, у тебя длинные волны в мозгу поменяются, и ты просто на свет, возможно, себя разбудит. Так можно повторять до бесконечности. Но вообще-то это очень интересная идея вообще для умного дома. То есть у него заняло неделю примерно научиться центрироваться определенным образом, чтобы вот, ну, грубо говоря, обучить собственный мозг каким-то не то чтобы ритуалом, а способности состояния рассудка, наверное, можно это так назвать. И после этого он достиг вот такой вещи. Можно вообще любое устройство в доме, по сути, подключить к такому, силой мысли включать за чайник, открывать, закрывать двери и установить какие-то электромеханические отпускатели.
Поправочка. Похоже, скорее, ну, больше похоже на то, что он как бы научился не выключать свет, а правильно играть, он научился выполнять какое-либо действие. А вот о разных действиях там речи не идет. То есть либо вкл, либо выкл.
Вкл-выкл, да, потому что это проще всего. Потому что вкл — это у тебя, грубо говоря, одно состояние, выкл — другое. Где вот какие-то определенные пики зафиксированы, просто срабатывает программный триггер. Но вообще, на самом деле, так как мозг, естественно, думаю, вам не нужно объяснять, сложная система, одинаковых значений у него особенно нет, можно настроить по 5 частотам что-то, и вряд ли оно будет срабатывать прямо уж таки случайно. То есть оно будет срабатывать только по велению твоей щучьей боли, чтобы вот так вот центрироваться, чтобы при этом еще электроды улавливали нужные значения. Потому что, естественно, это не какая-то точная медицинская технология, а даже медицинские технологии не очень прям-таки точно улавливают длины отдельных участков мозга, длины волн. Поэтому я думаю, что здесь решается все скалированием. Если, например, хотя бы 1000 электродов зарядить в такой шлем, можно будет очень точно, точно по обывательским меркам, конечно же. Потому что вряд ли дорогостоящее оборудование будет по карману обычному юзеру. Я не про тебя вообще, обычному пользователю. Ну, и можно будет вот так вот ходить по дому. Ну, на самом деле, вот у него просто 3D-принтер и несколько электродов, и он уже что-то смог сделать. Думаю, если эту идею развить, там может быть даже не то что революция, но значительное продвижение в области умных, если все начинает...
Секс-игрушка с управлением силой мысли.
Да, ты только подумал, а дилдак задница уже завелся.
Так проще датчик звука все это сделать, тогда уж или я просто воздуха его в данном случае, это не практично, но просто прикольно.
Да, но на самом деле для того, чтобы обрабатывать звук, именно, например, голос, речь, чтобы распознавать, что вообще сказал какой-то человек, необходимы нейросети, очевидно. А здесь вот нейросеть особенно так и не понадобилась. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, ее потом все крутят.
Не-не-не, есть как бы устройство, которое просто хлопушка. Хлопаешь в ладоши, и вот оно по звуку включается, выключается, короче,
Но это одноразовое устройство, скажем так. Не то, что одноразовое, даже, а одного назначения. Если ты повесил на хлопок свет, то ты хлопком больше ничего не сделаешь. Ты же не хочешь одним хлопком за множество действий производить.
Вот для этого
незапланированных.
Ну, в принципе, можно, в теории можно сделать двумя хлопками, там, азбукой
Морзе. Азбукой Морзе. Заходишь такой и начинаешь как бешеный хлопать, притоптывать, пританцевать. И вокруг тебя начинает что-то происходить. Если гостей позвать в такой дом, я думаю, они просто охуеют, подумают, что ты с призраками или шаман.
Или это будет музыка.
А еще надо бубен купить, чтобы вот отдельное устройство реагировало именно на звуки бубна.
Надо сыграть правильную мелодию, чтобы включился свет.
Нам пишут, думаю, тут не отдельно нейроны регистрируются. Ну, конечно, нет. Это просто отдельные волны, которые спускаются мозгом к электромагне. А наоборот, чел научился общую активность мозга корректировать. Именно так, чтобы включать и выключать свет. Ну, у него это все проходит через свой хост, сервер. Вот. Тут человек подстраивается под возможность устройства. По первой паре, я думаю, что именно так и будет. Нам придется подстраиваться под возможности наших устройств, потому что пока нет достаточно точных считывателей каких-то химической активности мозга, спускаемой в виде электромагнитного излучения. Такие аппараты доступны только в серьезного уровня клиниках. Собственно говоря, ну хотя бы, не знаю, ЭГ-мозг сделать. И то, до отдельного нейрона там, конечно же, дело не доходит. Ни до 10 отдельных, ни до 100, ни до 1000, и даже не до миллиона. Все это очень сложная система. А уж считывать импульсы отдельные... К нам присоединяется товарищ Криш. Здравствуйте. К другим новостям. Один пришел, другой ушел. У нас тут, значит, новости из Китая, который значительно продвинулся в укращении термоядерной энергии, собственно говоря, очень сильно разогретой плазмы. И вот на днях была новость, что Китай наконец-таки отправил ключевые модули для международного термоядерного реактора ИТР, который до сих пор строится на юге Франции. Бедный ИТР строится уже чуть ли не 30 лет. Но эти компании являются лидером в мировой промышленности электромагнитной, даже не в плане тонких каких-то технологий, микрочипов и прочего, а просто потому, что у них очень такое достаточное количество месторождений редкоземельных металлов. Например, в той же Европе их всего 1-2 я обчелся. В Америке их несколько, но там их не так сильно разработали пока что, как в ЭМ. Поэтому Китай может себе позволить строить целые заводы по производству мощнейших электромагнитов, а именно электромагнит необходимы для того, чтобы удерживать плазму. При этих провинциях Гуандун стали первыми модулями такого рода, переданными в рамках проекта. Вот. ИТР – это международный проект, термоядерный экспериментатор, в кавычках, искусственное солнце, представляет собой совместную разработку Китая, Европы, Японии, Южной Кореи, России и США. Да, внезапно Россия, в отличие от известного случая, который недавно произошел в среде разработчиков ядра Linux, где русских разработчиков их просто выпнули за то, что они вот имели адреса email, заканчивающиеся на domain.ru. Здесь пока что особенно не стремятся выгонять умных людей. Так вот у нас там дальше основой реактора, это вы можете сами посмотреть. Вообще весь тон 5000 тонн состоит из 9 секторов, 44 портов. Внутренний объем достигает 1500 кубических метров. Напомню, что разогреть плазму до более чем 1000000 градусов и удержать ее при этом в электромагнитном поле довольно сложно, поэтому это до сих пор не просто. В конечном итоге, думаю, что при достижениях современной науки в этом плане можем, возможно, при нашей жизни даже лицезреть термоядерные реакторы. Между прочим, безотходное производство энергии. И довольно опасное.
Ну, бля, как сказать. Там как бы с безотходностью это как бы вопрос. Потому что у нас пока что третий для топлива, который необходим, у нас там пара дейтерий, третий у нас получается в ядерных реакторах. А другой вариант с гелием-3, ну, пока никто на Луне его добывать не хочет. Все вот в теории говорят, да, но планов нету. Вот. Во-вторых, ну, конкретно ИТР уже вот, блядь, когда они его построят-то, сколько можно? Они отодвигают, вот как у нас всем известная шутка, что термояд будет через 20 лет, ну, это как бы фраза актуальна на любой период времени, вот. И ИТР тоже вот все его переносит, и вот пока непонятно, когда его вообще запустят хотя бы. Вот. Там были какие-то сравнительно недавно видеоновости, то ли кореец, то ли японец умудрились там разогреть там... Ну, не рекордно разогреть и удерживать, но достаточно долго на очень дешевом реакторе плазму удерживать горячую. Вот. Также у нас еще интересно, там вот всякие там стартапы с импульсным термоядерным синтезом, что они там у нас сделают.
Тоже верно. Ну, насчет дейтерия, насколько мне не изменяет память, получается, по-моему, при электролизе частично. Ну, и есть еще несколько способов его получения. Вот с тритием, конечно, посложнее. Тритие у нас мало, но... Мне кажется, был нерадиоактивный способ получения трития. Ну как нерадиоактивный? Конечно же, слегка радиоактивный. Что-то там про облучение атомов бериллия было. Мне кажется, есть еще какой-то способ с электрическими катализаторами. Но сейчас утверждать не буду, поскольку не помню. Того же гелия-3. Тут уж, извините, сказать что-то сложно. Конечно, его огромные запасы на Луне, но и там, даже когда мы достигнем той стадии радио космонавтики, когда у нас будет база на Луне, и там даже, может быть, начнется какая-никакая горнодобывающая промышленность, чтобы добыть гелия-3 из лунной породы, необходимо просеять 100 или грунт с поверхности. То есть это нужно разворачивать просто огромную промышленность огромных масштабов. И чтобы там какие-то комбайны ездили по поверхности Луны и просеивали. Пол очень тяжел. Думаю, что гелий-3 мы с Луны добывать в ближайшее время не будем. Мне кажется, даже легче с астероидов, которые находятся неподалеку, получать, и то легче. Просто, грубо говоря, посадочный бот с отделяемым баком с гелием-3 одноразовый, и будет дешевле. Вот. Но насчет ИТРа, конечно, какие-то случаи, хорошо, что это хотя бы куда-то двигается. Потому что самая большая проблема с текущими возможностями, например, той же атомки этикеты, вообще утилизация отработанного топлива, либо его использование. Всего есть несколько реакторов в мире, которые могут переиспользовать отработанное ядерное топливо, например, реакторы на быстрых нейтронах. Стоят они очень дорого. Многие страны считают их просто-напросто нерентабельными. Поэтому
разве на быстрых нейтронах они не наоборот не это самое не обогащают? Ну, короче говоря, не для получения плутония.
Да нет, они просто работают на каких-то, как они называются, блин.
Ну, просто насколько...
Уловителях, хуй знает, как они называются. Они как раз работают на отработанном ядерном топливе, насколько я помню, может быть, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот, у него нет замедлителей, поэтому оно, собственно говоря, называется, что быстрый нейтрон.
Там, по-моему, суть в том, что типа быстрых нейтронов у нас всего у нас как бы в активной зоне больше нейтронов, и таким образом можно облучать отработанный уран-237 и превращать его в плутоний-239. И они как раз у нас, по-моему, синтезируют вот плутоний. И у нас их много нет, по-моему, в основном из-за договора там, о ограничении производства вот этого оружейного плутония. А так-то перспективы в замкнутом цикле, они огромные.
Да, вот тут классен. Давайте обратимся к справке. Не хочу вам наврать.
в связи с малым сечением деления урана-235 быстрыми нейтронами, для поддержания цепной реакции необходимо жить гораздо большей напряженности нейтронных полей по сравнению с реакторами на тепловых нейтронах, это обычно. В связи с увеличением нейтронов гораздо большая доля урана-238 вовлекается в процесс трансмутации в плутоний. Ты прав, что значительно расширяет ревную базу этого типа реакторов. Ну и да, и к тому же они являются реакторами закрытого цикла. Но это все. Атомная энергетика. Приведу сюда как-нибудь на интервью какого-нибудь специалиста. Мы бы с ним побеседовали.
Ну а что, да, было бы интересно это пообсуждать. Как бы поверхностно тему знают у нас много кто, поэтому узнать подробности было бы прикольно.
Ну что, сдавайся, обсидиан, есть знакомые из Дубны?
Нет, к сожалению, вообще нет.
Эх, может хотя бы в Сколково.
Блять, ну там же не занимаются ядерной. У меня знакомых, ну, скажем так, с интересными местами работы вообще нету.
Да я так-то сказал, что там с закрытыми дверьми много чем занимаются. Хотя, если позвать откуда человека, он все равно ничего не расскажет. По-моему, у них это запрещено.
Ну, знаешь, у нас как бы двери, в общем-то, тоже закрытые. Но я могу сказать, что у нас такая хуйня творится, что как бы интересного там нет вообще ничего.
Ну ладно, давайте тогда
нам вот почитаем. Слушатели советуют пригласить Бояршинова. Думаешь, он придет?
А кто это такой?
По-моему, это академик в области ядерной физики как раз. Мне кажется, у него канал на YouTube был. Но я не помню.
Ну, чтобы интервьюировал человека, еще один человек, который тоже будет шарить, но
да, вот поменьше. Знаете ли, тут тоже проблема в том, что, чтобы интервьюировать академиков, надо, чтобы был академик, который будет этим заниматься.
Не, ну, как бы Боярчинов сам интервьюировал этого Рыбникова, так что, я думаю, тут нормально. Он может общаться с людьми разного уровня. Вот, канал на Ютубе у него называется, по-моему, «Бояршинов со дна российской науки». Вот, смотреть его принципиально невозможно, потому что он выпускает длинные видосы, где он просто вот сидит и на камеру, ну, интересные темы, но достаточно медленно, его надо смотреть на скорости x2, как минимум. И вот где-то там час или два рассказывают какие-то вот интересные темы, буквально вот рисуя на доске, причем у него там доска не смелом, а вот это вот такая тренога как бы с переворачиваемыми листами, где он просто маркерами там рисует все эти какие-то там расчеты, прикидки. Вот, ну там есть несколько интересных видосов, но вот на постоянке это смотреть, слушать сложно. Ну и иногда он ходит по разным там тоже стримам. Ну и донаты просят, да.
У нас все просят донаты, он прекрасно впишется. Он, говорят, придет, пишет нам слушатель. Он ко всем приходит на вопросы отвечать, чтобы себе на канал видос залить. Думаю, такой видос он себе на канал не зальет, если он сюда придет. Хотя, кто знает. Говорят также, что он приходил к какому-то обществу трезвенников на вопросы отвечать и школьникам. Так, ну, вники и школьник, тут необходимо звать Сергея. Я думаю, только Сергей сможет 2 часа расспрашивать академика о чем-нибудь. При этом, может быть, Сергей даже умудрится говорить больше, чем академик. Но это не факт.
Ну, Сергей задушнит все и провалит это дело, мы же это знаем.
Нет, ты представь себе, что вот приходит Сергей, начинает интервьюировать Бояршинова. Бояршинов ему про что-нибудь рассказывает, например, про какое-нибудь бретение. Сергей ему говорит, это все не то, надо по-другому сделать. И Бояршинов такой, да, абсолютно согласен. Это далеко может завести. Да, и начинает делать.
Бля, я сейчас зашел на канал Бояршинова, там в популярных видосах у него есть стрим со Световым. Вот это я не ожидал. Ой, даже с вата-админом.
А кто-нибудь тут?
Хуй из Светов.
Кто-нибудь тут разбирается в красках, грунтовках, вот, таких вот вещах?
А, я смотрю, решил провести ремонт в своей квартире.
Либо он да, красит фигурки Вархаммера.
Не-не, я скорее по тому, вот, чем красить стены. Я вот думаю, стоит ли обои сдирать со стен или красить прямо поверху водоэмульсионкой. Будет ли водоэмульсионка держаться на бумажных обоях?
Будет, но там все проступит. И будет видно текстуру самих обоев. Так что сдирай нахрен эти обои.
А вот для этого нужна грунтовка. Я думаю брать с грунтовкой, насколько она будет сильная. Я в несколько слоев водоэмульсионки покрашу.
Ну вообще так и надо в несколько слоев красить. При этом и грунтовку тебе понадобится, я думаю, не один слой положить. И, кстати, это может влететь в копеечку.
Ну, я думаю, уложиться где-то в $50, потому что я смотрю, 2000 это 14 литров водоэмульсионки, 14 литров хватит мне на комнату с головой, грунтовочку вот я пока не выбрал.
В марках я тебе показать не могу, зато я могу сказать, что тебе 14 литров не хватит на комнату, если ты
это будешь красить
хотя бы в три слоя.
Это не бодяжное, тем более там вот написано на ведре, написано, что хватит на 91 метр.
Ну, что они там пишут, можно в полтора раза сокращать.
Ну, отлично, да, если в полтора раза сократить, ну, допустим, если я буду красить в три слоя, то, допустим, надо метров 80.
И сколько у тебя квадратных метров поверхности стен в твоей комнате?
А вот не знаю, не понимаю пока что. В общем-то, ведь не проблема. Суть в том, что оно все-таки довольно дешево. $20 за место в 14 литров, это не так, чтобы прям критично.
Анончик советует. Вот Анончик нам советует только латекс. Легко мыть от пыли.
То можно тогда сразу комнату с мягкими стенами делать.
Ну вот, видишь, даже не 2000 14 литров, а 1200 за 14 литров.
Да, с мягкими стенами это комната настоящего слушателя радио Анонимус.
А может быть, даже диджея.
Может быть.
И тем более, да, кстати, эти 14 литров, это ведь не 14 литров самой краски, это 14 литров концентрата, который еще надо разводить, насколько я понял.
Он, кстати, как раз латексный. Как удобно можно рассказать о минусах продукта. Краска на водной основе, образующая матовое, паропроницаемое, дышащее покрытие, при этом на латексной основе. Я бы такую нитель покупать, конечно, не стал, но зато стоит дешево. Тут я поспорить не могу.
А в чем минус, я вот не вижу.
Ну, что тебе, чтобы наносить такое покрытие, насколько я помню, я не разнорабочий, но ремонт я как-то раз делал.
Да, пистолет, да, раскрылитель.
Да, пистолет, во-вторых, еще нужна основа. Ну, ты говоришь, что грунтовка, но там все должно быть прям хорошо выровнено. И плюс тебе потом еще сушить это все надо будет.
Ну, за пистолетом я иду завтра, он стоит полторашку, причем довольно неплохой. Вот. По грунтовке, я не определился, я попробую сначала без грунтовки, наверное, просто вот покрашу, покрашу без грунтовки и пару минут постою, посмотрю, что будет. Вот, а там уже буду смотреть, надо ли вообще грунтовку или обоих хватает.
Ну, вообще, по фотографиям клиентов, на том сайте есть фотографии клиентов, которые ты скинул, ну, в принципе, неплохо выглядит. Правда, там, конечно, видно, что работа профессионально прям сделана, с ровными краями, с прокрашенными углами,
ну, слушай,
плинтусами.
Ну, слушай, я тоже могу наклеить малярного скотча, у меня будут квадратные углы и всякое такое.
Блин, позвать бы сейчас своего знакомого, который прям хорошо в этом разбирается. К сожалению, вряд ли он сейчас придет. Он, наверное, уже Давно спит, да и, наверное, радио ему бы не очень понравилось.
Да, вот я думаю, покрасить стены, вот, оконные рамы, потолки. В общем, я буду красить столько, насколько хватит краски, наверное.
У нас тут спрашивает тем временем другой человек, который тоже переехал. Алло, это радиостанция школы ремонта? Чем щели в окнах заделывать? Пена и лента для заклейки окон не изолируют от мороза с улицы.
Мокрый, в смысле не изолируют? Ты что, ебанутый? Пена как раз предназначена для того, чтобы изолировать.
Мокрый газету в все щели. Вот, а сверху малярным скотчем заклеивать.
Я думаю, лучше его изолирует комнату, нормальное окно с составнями, которые не сгнили еще при царе Горохе. Но я понимаю, что это стоит денег, конечно, не у всех получится так просто провернуть. У него самого есть проблема с этим окном. Поэтому я лично, например, посоветую тоже окно.
Да, кстати, монтажной пены у меня тоже не хватает. Я вот пока не обзавелся. Пока что только ведерко шпаклевки.
Ну, монтажная пена, она ж недорогая.
Ну, дело не в том, дорогая, дело в том, что за ней надо идти. А так, да, у меня есть шпатель, но дело в том, что до шпателя, для того, чтобы поклевать, надо еще обмакнуть его в те места, в которые надо.
Вот я даже смотрел, написано, монтажная пена – идеальный вариант для утепления. Однако под действием солнечного света, воздуха и перепада температуры пена разрушается. Сберегающая пленка также есть. До 80% тепла из помещения может ходить через стекла. Такая пленка значительно снизит тептери. Вот так вот. Вот, кстати, про такую пленку я слышал. Ее, по-моему, иногда ставят в новостках на каких-то там окнах, через которые, ну, вот есть большое окно. Через него есть какая-то утечка тепла из здания. Если это нормальный проект, туда могут такую пленку наклеить. Правда, ни в одном доме, где я жил, я такой пленки не видел. Ну, а то также есть силиконовый герметик, который является надежным вариантом. Я бы, конечно, с этим поспорил, потому что не знаю, кто это написал. По-моему, гипсом можно только убавить количество ветра. А вот насчет потери тепла уже совсем не уверен. В крайнем случае, Анон, ты всегда можешь просто заложить целиком окно пенопластом и сверху зашпаклевать. В принципе, зачем тебе окно, если мы все равно не выходим из комнаты наружу. И единственное, что нам нужно, это экран монитора. Уверен, в таком случае у тебя потери тепла станут совершенно ничтожными. Правда, и приток воздуха убавится. А вот есть ли у тебя вентиляция в помещении, другой вопрос.
Вентиляция – это лакшери, я могу сказать.
Я могу сказать, что это иногда не лакшери. Если вы снимали какую-нибудь старую квартиру, где присутствует вентиляция, то часто бывает так, что тебе идут какие-то запахи там от соседей, какие-то, блядь, непонятные течения воздуха, можно так сказать, с каким-то затхлым запахом, непонятно откуда, то ли из пола, то ли еще откуда. Это проекты с проточной вентиляцией через весь дом. Такое. Еще оттуда могут приползти тараканы, например. К счастью, эпидемия тараканов, например, в той же Москве, по-моему, давно прекратилась, но факт остается фактом. Лучше вот, если у вас есть возможность, делайте встроенную вентиляцию у себя сами.
Вот у меня такая есть, но она, к сожалению, только на вытяжку. Вот, надо. У меня как бы все равно вот в середине комнаты застой воздуха. Неважно, ты открываешь окно, не открываешь, вот там все равно оно плохо вот проходит. Я вот думаю, надо у меня протянут к принтеру короб, который выходит в вентиляцию, надо вот поставить в него еще, кроме как бы вытяжки с самого принтера, там, вентилятором. То есть как, у меня просверлена рядом с окном дырка в стене, туда выходит короб, который идет к принтеру, и у самого принтера еще вентилятор, который задувает в него воздух. Чтобы вот это работало, надо включить оба. Вот. Я вот думаю, надо сделать, чтобы этот, в этот короб можно было засасывать еще, еще это, воздух просто с комнаты. И таким образом вот вентилировать вот эту вот душноту, а то, ну, вообще не кайф.
Ну да, тебе, наверное, необходимо как-то подсоединить туда еще один короб небольшой, чтобы он засасывал воздух с помещения. И вообще, по возможности, создавать отрицательные давления в помещении.
Это уже вот по-хорошему надо создавать, иметь возможность создать и такое, такое. Это вот как... Да.
Как примерно в серверах делают вот с этими раструбами системы охлаждения в серверных раках. Вот примерно так же тебе рекомендую сделать. Зам воздуха снаружи, тогда убьешь двух зайцев одновременно. Будешь воздух с комнаты забирать. И заодно улучшишь охлаждение. Если оно тебе вообще там нужно. Человек нам пишет, что вот, дескать, холодно. А чертовы стеклопакет стоит 2800 УЕ.
Это блядь,
где ты нашел такие дорогие? Как-то они что-то сделаны.
Ну, ведь УЕ это условная единица. Значит, это могут быть какие-нибудь, ну не знаю, гривны.
А обычно платим имеет в виду доллары.
Белорусские рубли.
Также сообщает человек, что тараканы существуют в этих ваших ДСах. Я сам их добивал. Приходят соседи по вентиляции, когда пидорасы по бросу заказывают. Ну вот о чем я и говорю. Я такую херню всегда сразу закрывал. Также анончик рассказывает, что надо дыру в стене, чтобы рекуператор вставить, и чтобы ссать не в окно, а в дырку. Вот примерно о рекуператоре я и говорил, когда сказал, что ставит свою собственную вентиляцию. Протыкаешь пены внутри пакета, плотного пакета, бросаешь в трубу дома, все нижние этажи присневеют у ванны. Жители коммунальной пятиэтажки поймут. Ну ты, конечно, изобретатель. Так что... Вот человеку, у которого проблема с окнами, мой совет – пена. Вполне не справляется. Правда, если у тебя не стеклопакет, не сильно тебе это поможет. Тебе вот тогда надо пленку вот эту вот купить, которая тепло сохраняет.
Также ты можешь взять и купить шторы, толстенькие блокауты и вся фигня, и закрываться. Вот у тебя будет дополнительный слой.
Тем временем у нас осталось всего 8 минут. До следующего эфира, где нам будут показывать, рассказывать всякое интересное. Я предлагаю оставшееся время просто потратить на зачитывание нескольких новостей из мира IT. Да, просто чтобы свести традицию. Пишут, всякое разное пишут. Например, УЕ, я скучаю по тебе. Также шутка про серверные сраки. И вот сверлить тущую стену лучше вместо стекла в окно фанеру вставить, и там дыра в нее трубу. Ну, это уж совсем какой-то бомж. Такие варианты видел только в каких-то избах.
Ну, можно вообще-то сделать не так, а можно взять оргстекло по размеру всего, вот, так сказать, окна, и сверху еще оргстеклом прикрытие, но не такое дешевое, не такое дорогое.
Ну да, вот самый нормальный вариант – это просто оргстекло. Также просят зачитать, что монтажная пена токсична в помещении. Дышать нельзя, где монтажная пена. Не шутка.
Ну, это... Контекст был в том, что нельзя дышать, пока она засыхает.
Ну да, естественно. Пока она засыхает, лучше в этом помещении не находиться, и вообще проветривание сделать, открыть окно. Также спрашивают, где «ы». «Ы» в своей субконференции. Для того, чтобы он пришел в наш эфир, он запросил 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей почему-то пока никто... Хотя вот кто-то ему говорит, скинул 10 тысяч рублей без пуфов.
Не-не-не.
Но он не пришел.
Не-не-не, он запросил не за то, что он придет, он запросил за проведение, насколько я понял, разве нет?
Нет, он сказал, что типа пригласите меня, и я приду к вам за 10 тысяч рублей. Так что...
То есть он даже не хотел проводить, ну ладно.
Да, он ничего не хочет, я так понимаю. Как видишь, его тут нету. Ну да ладно, перейдем.
Да нет, надо девачить, кто вот с ником.
Так я думаю, пошутил. Это вообще-то другой человек. Совсем не он. С этим человеком мы потом тоже поговорим. Пока это гость. Но гость не до эфира.
Ну ладно. Ну что, новости зачитывать будешь? Алло.
Я все это время разговаривал, а меня никто не слышит. Так да. Вот.
А, еще я говорю... про оргстекло. Что если вставить оргстекло вместо обычного стекла вот снаружи? Я хочу, допустим, заменить обычное стекло, потому что оно прям грязное, вот покоцанное, такое царапанное. Допустим, ну, потому что оно дешевле, и в принципе, почему бы и нет. Оно что-нибудь возит там, его распродорит, нет?
Да нет, как лучше поставить оргстекло. Оно лучше переносит перепады температуры, да и тепла дает меньше.
Ну вот возьму на заметку.
Так, радио «Потраченная юность». Что за подковерный шу-шу-шу у вас? Да ничего. Пока что серьезного. Вот из-за вас все разошлись. Ладно, это шутка. Выпуск Rust 1.8.3. Развитие инструментария Zen и табличного процесса на Rust. Вам интересен Rust? Будем ли мы читать про Rust? Rust дня – это вот тот язык программирования, где можно выстрелить себе в ногу еще легче, чем в сишки.
Rust это тот язык, ой, блядь, сейчас, секунду, так, главное не выдернуть случайно себе Switch, а то я тут ногами двигался, так вот, Rust это тот язык, который вот лучше не начинать изучать, а то можно начать принимать гормоны.
Да, сначала вы начинаете принимать гормоны, а Rust приходит как-то постепенно сам с собой. Ну давайте все-таки зачитаем основные новшества, все-таки... Эволюция языка программирования. Добавлены новые возможности для кода в контексте констант, вычисляемого на этапе компиляции, пригодного использования вместо константа. Обретение велосипеда. Добавлена возможность определения с признаком const ссылок на значения, инициализированные с признаком static. Ой, как плохо все. При условии, что ссылка выставляется не на изменяемые статические переменные без признака mut, то есть mutable. При этом возможно использование в качестве константа рук указателей и указывающих на изменяемый элемент. Тут даже приводится пример. Может указать, но только если он иммутабельный. Ну, допустим, конечно, в своем цирке каждый извращается как хочет. Разрешено использование в контексте констант изменяемых ссылок, ну, вот то, что в предыдущем примере было, указателей с признаком был, но подобные изменяемые ссылки и указатели допускаются только внутри блока для вычисления константа. То есть, я так понимаю, этапе компиляции. Но они не могут указываться в финальном значении константа. Ну, это понятно, иначе бы это уже стабилировано применение cell и const cell в контексте констант. Это уже какая-то специфика Rust'а. Реализован третий уровень поддержки для платформ Arch, M64, ARMv7 и так далее, и так далее. Lisp 32. И вообще, третий уровень занимает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования. Требования к минимальной внешней версии LLVM подняты до ветки 18, она не очень интересна. Дополнительно можно отметить несколько проектов на языке Rust, почему бы и нет. Разработчики платформы XCPN проектом Z опубликовали отчет о развитии проекта по созданию нового низкоуровневого инструментария для гипервизора Z. Вот это, кстати, стоит взять на заметку. Также есть новость от проекта AirValk. Ну и опубликован выпуск проекта UUtils, CoreUtils 0.08, развивающий пакет GNU CoreUtils, переписанный, как вам уже известно, на языке Rust. Я бы зачитал эту новость более подробно и целиком, но, к сожалению, мы его потратили на зачитывание.
Вы можете взять расширение на 10 минут бесплатно.
Бесплатно, в кавычках, продление будет стоить $10 за минуту, да? Средства тут списаны автоматически. Ну хорошо, раз у нас есть 10 минут, щедро пожертвованные следующим нашим диджеем, давайте продолжим. Так, что у нас тут есть еще интересного релиза? Firefox 133. Новая версия Mozilla, которая с каждым разом все хуже и интереснее в какой-то мере. Основные новшества Firefox 133. Режим усиленной защиты от отслеживания перемещений. В скобочках ETP, Enhanced Tracking Protection, включена за отслеживание с использованием Redirect в Bounce Tracking Protection. Механизм позволяет отлавливать активность специфично для отслеживания через Redirect и периодически очищать куки, локально сохраненные данные, используемые для отслеживания. В от ранее доступного режима Cookie Purging, то есть удаление, очистка кук. Очистка производится не на основе известных трекеров, а на основе эвристики, позволяющей выявить новые сайты трекеров, анализируя поведение постдиректа. Интересно, ведь даже можно ее потестировать. Суть метода отслеживания на основе редиректов состоит в том, что код трекера перенаправляет пользователя вначале на свой сайт, а уже с него перебрасывает на целевую страницу, чтобы от трекера сохранить куки и данные в локальном хранилище в привязке к своему сайту. Сохранение их после перехода на другой сайт позволяет обойти ранее реализованные в браузере методы для блокировки кросс-сайтовых операций. Промежуточная страница открывается вне контекста другого сайта. На такой странице можно беспрепятственно устанавливать отслеживающие куки. Кстати, я заметил, что многие таким увлекаются. Переходишь по ссылке, тебя сначала кидают на один сайт, какие странные куки пытаются ставить. Естественно, все это можно заблокировать просто в базе, но тут теперь у нас есть эвристика, чтобы это делать автоматически. В меню списка открытых вкладок, доступно через кнопку в верхнем правом углу, добавлен элемент для показа боковой панели списка вкладок из браузеров, открытых на других устройствах. Но это, конечно, сомнительное улучшение. Лучше бы они уже сделали, наконец-таки, нормальные вертикальные вкладки, которые уже давно присутствуют в уме. Как функциональность, хотя на самом деле через сам Chrome ты ее не активируешь, но зато другие браузеры в базе Chromium вполне себе этим пользуются. На Mozilla как-то все отстает. Уже расширено число сайтов, с которыми работает функция автоматического продолжения просмотра видео в плавающем окне. Да, если кто не знал, автоматическое продолжение просмотра видео работает не потому, что это какой-то алгоритм, а потому что есть список сайтов, который Mozilla помнит, и вот с них может продолжать автоматически что-то играть.
При наличии да, есть еще люди, которые пользуются режимом «Окно в окне», или как оно там.
Да, я тоже отношусь к числу этих людей, потому что это довольно удобно. Если я правильно понимаю, о чем это, когда видео отделяется в отдельное окошко, или ты не про это?
Ну... Или это картинка в картинке, но я забыл. Ну, короче, я считаю, что те, кто этим пользуются, как и зачем?
Ну, вообще, картин в картинке это что-то отсылающее к старому режиму на телевизорах, где можно одновременно два канала смотреть. У меня телевизора нет, я не знаю, есть ли сейчас такая функция в телевизорах. Наверное, есть. Но вообще, это довольно удобно. Можно смотреть одновременно две вещи.
Вот, а режим для СДВГшников.
Да. Так.
Так, я делал кофе, пусть нам девочка про вас расскажет. А с чего тебе рассказать? Я профессиональный писатель Hello World на Расте. Профессионально любительский.
Сколько Hello World ты уже написал?
Ой, много, не один, правда, до конца не написал, да, редакцию, но много.
А эмодзи, эмодзи в твоих ритме присутствуют, да?
Чего? Эмодзи? Нет, я не такой. Hello World, на Расте, на GTK, с Чустример. Когда-нибудь я напишу вещалку, но, возможно, не в этой жизни.
Намек.
Закругляемся немного.
Да-да, закругляемся. Так, какие тут есть еще интересные вещи из новшеств? Поповер мы, наверное, зачитывать не будем. Это просто изменение поведения каких-то элементов. В сборках для Windows включено изменение GPU для ускорения API Canvas 2D. Внезапно. Наконец-то они обратили внимание на этот баг. где GPU не привлекался к Canvas 2D отрисовке. Да-да, еще. Uint 8 Array они зачем-то попердулили. API Permissions в контексте веб-воркеров. Кстати, фреймворков на веб-воркерах до сих пор не очень много. Угадайте, почему. Ну и в конечном итоге в версии Firefox для платформы Android для устройств с большими экранами по умолчанию включен режим десктоп. Изменить поведение можно в секции настроек. Не очень, в принципе, важное изменение, но вообще-то довольно-таки улучшающее какое-то удобство по сайтам, потому что и так у меня как раз Firefox на мобильном, как основной браузер. Я постоянно все равно просто беру и переключаю в десктоп режим, потому что большинство сайтов 2К24 до сих пор не умеют. Так. Из ядра Linux удалена файловая система Riser FS. Выпуск из языка программирования PHP 8.4. Так, что у нас тут еще? Релиз Meza 24.3 с фазованной реализацией OpenGL и Vulkan. Кстати, хорошая новость, потому что Meza продолжает жить. Надеюсь,
что это вообще
игра в будущем будет на ней. Ты не знаешь, что такое Meza? Мы же ее часто обсуждали раньше.
Meza — это абсурдная реализация дров для видеокарты Linux. Не в основном не от производителя, а с стараниями сообщества. Неполноценное обычно сравнение с суперпритарными блобами, но типа они есть. Все сворачивайте.
Между прочим, обеспечивается полная поддержка OpenGL 4.6. А это уже процессоры Intel, например, после восьмого поколения. FreeCAD 1.0 вышел. Релизнулся, можно сказать.
Наконец-то!
Да, спустя долгие-долгие годы. Я им не пост, но он, по-моему, не сильно сейчас отличается от предыдущих версий собственных, потому что он уже, по-моему, давно был готов к релизу. Ну да ладно. В конце концов, я только знаю людей, которые пользовались этим программным обеспечением. Так что релиз дистрибутива Elementary OS 8. Проект OpenStreetMap перевел серверную инфраструктуру с Ubuntu на Debian. А? Каково? Что ты скажешь на это, например, Vito? Когда мы переходим с Debian на Ubuntu, вон, серьезные чуваки переходят с Ubuntu на Debian. И просто же это так происходит. Cinnamon OS 4 вышел и каких-то охуительных уязвимостей. Кстати, про уязвимости у меня была отдельная новость. Ну, она и там, пожалуй, с новостями покончена. Как-то ну сумбурно получилось. Да. Ну, ладно. Ну, два часа да, всех маловато для того, чтобы все это обсудить.
В следующий раз вписывайте конфу. 3 часа в расписании.
Обязательно.
Ну, в следующий раз мы технически получше подготовимся, а то у меня что-то подсказывает, что меня могут еще тут слушать с некоторыми задержками, поэтому все выглядит странно. Ну да ладно. Вот, а на этом моменте, на этой ноте новостей мы, пожалуй, будем завершаться. Нам тут написал один анончик, что вот «Чё не до 24-х? Я вам сейчас рот позакругляю. Будете лежать в позе жертва колчка». Максимально угрожающий пост, но мы все равно закруглимся. Вот. С вами была субботняя конференция за проведением, ведением, подведением диджея Обсидиана. Вот. Возможно, не все сегодня у нас увидели новый адрес, но мы все равно говорили о не сильно традиционных для конфы и новых просветляющих и интересных темах. Так что слушатели, участники, давайте прощаться со слушателями.
Пока-пока. Пока, ночки. Не забывайте про нас и приходите в Mumble.fm, чтобы пообщаться, когда вам захочется. Ну, это и радио на нем, мы
доставляем.
Доставляем, как умеем.